ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход». Также этот эфир вы можете видеть во всей метавселенной «Эхо». И у нас сегодня особое мнение юриста Ивана Павлова. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин, и я призываю всех, кто смотрит нашу программу, если вы смотрите ее на Ютубе, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал «Ищем выход». А также зайдите к нам в Телеграм, мы там вывешиваем самые актуальные новости и какие-то анонсы обязательно прямо. Вот анонсы у нас всегда появляются в наших программ. Поэтому подписывайтесь на нас в Телеграме, чтобы быть в курсе того, что у нас тут происходит. Ну и, конечно, помогайте деньгами. Я, по ходу, буду напоминать о том, как это важно. Сегодня у нас большая программа, но я вот только буквально главные какие-то пункты назову. Конечно, поговорим сегодня про театральное дело, которое разворачивается вот прямо на наших глазах. Это всем уже давно прекрасно известная пьеса «Финист, ясный сокол» и спектакль, который по ней поставлен. Вот после такой рекламы, я думаю, его посмотрели все. Преследование журналиста Александра Невзорова, международные дела у нас тоже, ордер возможный для ареста руководства Израиля, который может выдать Международный уголовный суд. Но давайте начнем, вот, пожалуй, именно с театрального дела. Иван, как вы оцениваете то, что происходит сейчас на процессе?
Ну, к сожалению, вижу, что ничего как бы такого, чтобы свидетельствовало о каком-то повороте, да, в деле. А вот я не увидел ничего. Вчера прочитал замечательный репортаж в «Новой газете». Хорошо, что такие процессы открыты, потому что это все-таки важно, когда общественность может наблюдать за всем этим безобразием, которое происходит, всем этим абсурдом, который вообще, ну, раньше над этим можно было как-то смеяться, сейчас места для смеха практически не осталось, потому что все это выглядит как какой-то, я не знаю, ужас. И жалко, конечно, девушек, потому что, ну, господи, режиссеры, да, ну, то есть деятели искусства и как бы оправдание терроризма по пьесе, которая, в общем, ну, точно, то есть я знакомился с этим произведением, точно могу сказать, что это, ну, там вообще нет никакого оправдания терроризма, там это, наоборот, предостережение всем, да, о том, что есть такая проблема. И девчонок жалко, конечно. Жалко. Но система, как говорят в армии, знаете, танки взад не ходят. Вот. И система здесь вряд ли вот так вот просто, руководствуясь какими-то нормами права, примет справедливое решение. Если уж этот каток начал движение, то... Я не хочу, конечно, деморализовать защиту, они должны работать, и очень хорошие адвокаты работают в деле. Но понятно, что в стране, где не работает право, рассчитывать на справедливость наивно.
Иван, скажите, пожалуйста, вот оцените мои дилетантские наблюдения. Я увидел добрый знак в том, что судья Масин разрешил защите комментировать доказательства обвинения по мере предоставления этих доказательств. Потому что я в качестве журналиста присутствовал на каких-то процессах, где судьи запрещали любые ходатайства защиты. Вот просто нет на все. Это нормальная практика, вот такое вот разрешение?
Знаете как, конечно, зависит от судьи. И я вам скажу, что военные судьи, да, и военные суды намного как бы тщательнее относятся к подготовке процесса, во-первых. А во-вторых, больше уважают вот эти процедурные нормы и дают возможности, если это предусмотрено вот законом. Знаете, как вот в армии, вот положено, значит, вот получите. А если вот не положено, не получите. Но если положено, получите столько, сколько надо. Вот. И вот здесь применяется именно вот этот войсковой подход, когда защите предоставляется возможность поработать, да, вот сделать то, что задумано, заявить ходатайство, сделать заявление при рассмотрении тех или иных доказательств, защита может выступить и обратить внимание на какие-то фрагменты, да, документы исследуемого. Или, если там вещественное доказательство, обратить внимание на какие-то обстоятельства, свидетельствующие там в пользу подзащитного. И это, конечно, вот военные суды. Если бы можно было бы выбрать, да, если бы так получилось, что я, например, там попал бы в руки Левиафана, я бы предпочел быть судимым именно в военных судах, потому что они более предсказуемы. То есть результат понятен, но, по крайней мере, вот процедура рассмотрения достаточно предсказуемая. Там, вот как написано в Уголовно-процессуальном кодексе, вот так это и будет рассматриваться. И здесь, конечно, большую роль играет дисциплина, которая вот есть в войсках, да, и вот в военных судах такая же дисциплина есть. Там, в общем, не позволяют себе тех вольностей, которые порой мы видим в обычных судах, судах общей юрисдикции, там, в районных или в городских, в областных, в краевых, в республиканских. Такой дисциплины вот в обычных судах нет.
Но результат все равно предсказуемый.
Результат, к сожалению, предсказуем, потому что здесь, понимаете как, вот есть верховный спрос. Режим, да, ну вот так работает. То есть есть спрос на, вот, на то, чтобы такие дела были, потому что такие дела рождают страх. Причем их не должно быть много, но они должны быть яркими. Да? Поэтому ну, выбирают таких вот фигурантов, заметных. Да? И вот уже потом все остальное делает средство массовой информации. Да? Вот этот эффект страха, он получается из точечной репрессии. И информации, которая распространяется об этом медийными структурами.
То есть вы говорите о том, что суд фактически ставит какой-то свой спектакль устрашения?
Суд здесь просто как бы как исполнитель действует вот в этой цепочке пищевой, да, пожирая жертву, к сожалению. Да, вот, потому что вот так политическая власть требует, чтобы такие дела были. Вот просто удовлетворяет этот спрос.
Да, но я напомню, что по Конституции у нас судебная ветвь власти абсолютно самостоятельна, независимо от других.
По Конституции у нас много чего. Кстати, вот посмотреть на Конституцию, да, ну вот она интересно сформулирована очень. Вот вы думаете, вот президент к какой власти относится, Марк? Как вы считаете?
Я думаю, к исполнительной.
Вот вы не правы. Я вам сейчас как бы открою, что такое обстоятельство, что президент на самом деле, он над всеми властями, понимаете? Вот такая конституция, да? Вот вроде как разделение властей есть, но есть человек, который стоит над всеми властями, да? И этот человек президент. Это, конечно, такое обстоятельство, которое ну, мешает, конечно, очень многим процессам развития. Да? То есть, вот эти вот системы сдержек и противовесов при сильном, тем более, президенте, при ориентации все ведь органы власти теперь смотрят только на этого человека. И в этих условиях закон нормально работать не может, потому что закон... закон менее стабилен, чем человек. Человек более стабильная фигура. И чиновникам, любым чиновникам свойственно, и людям, да, свойственно опираться на что-то стабильное. И когда они видят, что ну, закон сегодня один, завтра другой, его могут поменять, А вот человек, который как бы стоит там вот наверху, вот он вчера, позавчера, сегодня и завтра тоже будет он. Вот так, так считают чиновники. Поэтому они ориентируются на те сигналы, которые исходят от человека, а не на букву закона. И тем более уж не на дух его. А что касается как бы там юристов, судей, там, прокуроров, ну это же это юристы, они могут написать, ну, иногда менее убедительно, иногда более убедительно. Любое, так сказать, любое обстоятельство они могут оправдать, даже самое абсурдное. Это, ну, как бы этому учат на юрфаках. Поэтому печально, конечно, это все. Печально, но ничего, мы должны справиться с этим, и прекрасной России будущего, конечно, придется менять и Конституцию. Надо делать так, чтобы была нормальная политическая конкуренция, чтобы эта конкуренция рождала развитие страны, чтобы силы политические, конкурируя друг с другом, производили общественное благо, да, чтобы они как бы показывали людям, кто из них лучше, а не кто из них брутальней. Вот. А сейчас как бы это все игра в одни ворота, когда человек там со своим ближним окружением захватил просто власть в стране и держит ее в заложниках практически вместе со всем населением. И втянул еще в эту кровавую бойню в Украине, и люди нагнал атмосферу страха, да? Люди просто боятся. Люди боятся сказать что-то против. Не потому, что они за, а просто боятся. Ну, заложников ведь, когда там под дулом автомата, ты же как бы не заставишь его как бы говорить что-то там против. Да? Это заложники. И вот, мне кажется, все население России, ну, большинство, конечно, да, превратилось в заложников. И ушли во внутреннюю эмиграцию. И уже как бы, ну, теперь надо искать какие-то пути, как либо ждать просто, понимаете? Либо ждать, пока это все естественным путем не закончится.
Да? Ну да, у заложников никогда не бывает особо много вариантов поведения. Мы сейчас продолжим. Я только напомню нашим зрителям и слушателям, что нам можно и нужно помогать, потому что мы, наверное, не можем поменять эту ситуацию, но уж скрасить ожидания и указать какие-то пути, как это ожидание сделать более безопасным, мы точно можем. Так что подписывайтесь на нас, ставьте лайки и загляните в описание программы. Там есть способы, которыми вы можете нам помочь. И в канал тоже загляните, там эти способы тоже есть. Я напомню, это канал в Телеграме. Огромное спасибо всем, кто нам уже помогает. У нас нет других источников финансирования, кроме вас, поэтому мы вам очень-очень благодарны. Вы соавторы каждой нашей программы. Очень интересный вы подметили штрих, потому что на самом деле наши чиновники отлично видели, как президент меняет Конституцию и как никто не меняет президента. Здесь ориентация совершенно понятна. И эта же ориентация, она немножко проглядывает в еще одной истории. Это история сбежавшей из Чечни девушки, которую семья обещала искать, и вот ее уже даже вывезли из страны, но семья продолжает говорить: «Мы вас, мы тебя найдем, мы, значит, тебя вернем». Вот очень яркая ситуация того, как люди ориентируются не направо, а на какие-то свои представления. Возможно вообще перевести эту ситуацию в правовое поле в современной России, как вы считаете?
В современной России нет, потому что в современной России нет правового поля. Оно просто перекопано, понимаете, по нему идти невозможно, не споткнувшись. Поэтому все будет регулироваться, вот, пока право не будет работать, все будет регулироваться понятиями, скрепами, традициями, непонятно чем. Да? Причем у каждого народа ведь свои традиции. Да? Там невозможно изолировать, вот, как бы там, тех, кто придерживается одних традиций, изолировать от других, потому что ну, мир такой, мы интегрированы друг в друга, мы взаимодействуем друг с другом, мы ездим из страны в страну и ездим из одного региона в другой регион. Но, понимаете, вот в России сейчас вообще говорить о том, что можно что-то перевести на правовые рельсы там, или на правовое поле, это не будет работать, да, сейчас, потому что к праву такое отношение. И власть сама сделала так, что к праву будет, вот, народ не верит в это. Народ верит, то есть народ вообще ни во что не верит, да, но народ боится. Боится сильного. А сильный у нас один, сидит в Кремле, да, и машет иногда оттуда всем, так сказать, ядерным оружием.
У нас вот в чеченской истории есть тоже там свой сильный, к которому апеллируют эти люди, но исходя из того, что вы говорите, их даже осуждать невозможно, потому что они действуют сообразно своим представлениям реальности, они в этом не виноваты, и они не виноваты в том, что нет закона, который бы был для них очевиден.
Да, да, но здесь видите как, это все... Конечно, очень много зависит от лидеров, да, очень много. Вот есть лидеры, которые ведут вперед, обеспечивают развитие, просто вот гуманитарный прогресс, когда становится действительно, народ становится мудрее, да. Традиции – это тоже ведь не, ну, не что-то такое, что должно обязательно быть законсервировано. Традиции могут меняться, это нормально. Традиции должны развиваться. Да? Есть такие традиции, извините, от которых просто надо бежать, что называется, волосы назад. Поэтому многое зависит от того, кто руководитель. И пока руководитель, вот такие руководители, которых мы сейчас, да, тут, так сказать, обсуждаем, ну, народ будет просто консервировать свои традиции и жить в тех представлениях, которые там вот там 100 лет назад жили, да, вместо того, чтобы смотреть вперед и думать о детях, как им будет лучше жить. И дети должны тоже решать сами, да, и давать им возможность решать за свою судьбу, за свою жизнь, вместо того, чтобы загонять их обратно, ловить, отлавливать детей, которые там убежали. Это уже даже не дети, да, это взрослые люди, совершеннолетние, но поскольку как бы вот дети, да, то есть там дочь, сын, да, там 20-летние, ушли из семьи, уехали в другой регион, иногда в другую страну, так нет, пытаются их вернуть. Это же средневековье. Да? Ну, вот, с этим и живем.
Еще один важный процесс, который проходит на этой неделе. Вы интересную такую вещь сказали по поводу того, что суд может играть роль спектакля устрашения. А вот дело против семьи журналиста Александра Невзорова, получается, спектаклем не будет, потому что оно закрыто. И я хотел бы... Мало вообще, что мы знаем об этом деле, за закрытыми дверями оно слушается, но я хотел бы понять, вот, может, было что-то уже подобное, когда семью можно объявить экстремистской организацией?
Нет, это реально прецедент. То есть мы тут все вот как бы заинтересованные юристы, у нас там несколько чатиков есть. Все с придыханием ждем, когда хоть что-нибудь протечет из этого дела, когда появится какое-нибудь там, я не знаю, либо решение, либо исковое заявление, либо хотя бы резолютивную часть покажите, говорю. Но нет, там вот работают такие как бы юристы, которые не показывают это все под предлогом того, что действительно процесс закрытый. Ну, тоже юристов тоже, видите, как напугали. Есть как бы факторы, которые сдерживают юристов и такой охлаждающий эффект оказывают на все юридическое сообщество и на адвокатское, и на, так сказать, более широкое юридическое сообщество. Ну, а здесь, да, здесь в деле Невзоровых это прецедент. И да, он проходит за закрытыми дверями именно потому, что это и прецедент. Мне кажется, что здесь попытка обкатать какой-то новый подход, поэтому вот, чтобы не наломать дров, у всех на глазах. Они хотят наломать дров в тиши кабинета, так, чтобы вдали от общественного внимания. И понятно, стесняются. Ну, как бы стыдно им немножко. Как бы вот опростоволосить-то не хочет никто. Поэтому вот такой подходик они решили тихо-тихо сделать в атмосфере полной секретности. Но обязательно, обязательно узнаем. И когда узнаем, обязательно расскажем. Но сразу вам скажу, ничего удивительного мы там не увидим. Будет просто очередная брутальная попытка отжима имущества у несогласного, да, несогласного, который критикует режим. Все это, в общем, как бы вот, очевидно для нас, что здесь просто идет такая вот расправа. Есть за что схватить, вот и хватают за это. Поэтому всем несогласным рекомендую избавляйтесь от активов. Они будут пытаться отобрать это все у вас.
Вот такая вот. Ведь видите, там еще более того фигурирует женщина, которой за 80 лет, это теща Александра Невзорова. Вот как Лидия Невзорова пишет об этом. Ведь получается, нужно не только самим освобождаться, а нужно, я не знаю, там вот тут даже тещи, тести вывозить из страны. Как вот?
Ну, вот понимаете как, пока не увижу документы, даже не, вот, не хочется верить в то, что вот, мне кажется, родственников еще не должны пока, вот не дошли до этого, когда уже и родственники будут репрессироваться. Мне кажется, что вот еще пока есть еще какой-то вот временной лаг у нас до этой стадии, хотя черт его знает. Ну, вот надо посмотреть на документы. Надо посмотреть. Не буду сейчас гадать даже.
Но выглядит... Да, наверняка не скажешь, на какой стадии мы находимся.
Выглядит это невероятно просто, да. Если еще и родственников вот втягивают в это, то ну, совсем все плохо.
Еще один темный штрих в картине происходящего, это, конечно, ограничение на выезд из страны адвокатов, задействованных в делах, связанных с гостайной. Что вы об этом знаете? И это тоже новый какой-то шаг? Или просто старый инструмент задействуют, к которому раньше не прибегали?
Нет, это действительно новый шаг вот такой репрессивной политики, которая проводится в последнее время. Шаг против адвокатуры, который существенным образом ограничит возможности адвокатов и вообще их, мне кажется, такой охлаждающий эффект возымеет на все адвокатское сообщество. В феврале вступили в силу поправки в закон о государственной тайне, согласно которым адвокаты, которые участвуют в делах, связанных с государственной тайной, всякие там государственные измены, разглашение государственной тайны. А сейчас на самом деле разрастаются количество таких дел, то есть категории таких дел. Это раньше там только вот в делах, связанных там с государственной безопасностью. А сейчас даже в экономические какие-то дела, там мошенничество, могут положить бумажку с грифом совершенно секретно. И все, все дело закрывается, и давайте адвокату надо будет оформлять допуск к государственной тайне. Так вот, в отношении таких адвокатов может быть ограничено право на выезд из страны. И, соответственно, ну, вот адвокаты будут думать вообще участвовать в таких делах. Или просто, ну, воздержаться, потому что в любой момент могут сказать, нет, вот вы знаете как, мы не хотим, чтобы вы выезжали из страны. Ну, дико звучит, конечно, в 21 веке, когда, в общем, такими методами охраняют государственную тайну. Это даже там в конце 90-х Европейский суд по правам человека уже сказал России о том, что это, ну, как бы это неадекватная мера. Да, ограничение на выезд секретоносителей, там лица с допуском государственной тайны, вот когда уже есть интернет, да, когда информация бегает со скоростью света из одной части планеты на другую, ограничивать человека в праве на передвижение дико. Дико. Ну, просто тоже. Вот элемент средневековья. Да? Но вот старый советский такой способ. Вот в Советском Союзе было так. Ну, вот и сейчас так. Ну, посмотрите, кто в Кремле сидит. Да? Дед же сидит, советский дед, да? Который, ну, по-другому не умеет. Поэтому, ну, вот так и живем. Вот, и адвокатам теперь будут... то есть, раньше адвокаты спокойно могли выезжать. То есть, и Конституционный суд в 96-м году... когда сказал, что любой обвиняемый может, и даже если он участвует, то есть если его обвиняют в каком-то преступлении, и материалы его дела содержат государственную тайну, может сам выбрать себе адвоката. Да? И адвокат входит в это дело спокойно, то есть по предъявлению своего там, удостоверения и ордера, и дает подписку о неразглашении государственной тайны, и этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечить сохранность государственной тайны, потому что это адвокат, это квалифицированный участник процесса, который как бы имеет соответствующий статус. Он дает подписку о неразглашении, он отвечает, если он разгласит что-то, он будет отвечать в уголовном порядке. Есть специальная статья «Разглашение государственной тайны». Там, срок лишения свободы есть в качестве наказания, да, и от адвокатов раньше больше ничего не требовалось. Я сам участвовал там во многих делах, связанных с государственной тайной, и никогда, то есть, не было никаких проблем ни с получением загранпаспорта, ни с поездками. Теперь вот решили все поменять. Преодолели это решение Конституционного суда тем самым, да, что, в общем, тоже запрещено. Но кто сейчас обращает внимание на какие-то правовые аспекты? Если надо кого-то напугать, а вот адвокатов надо напугать было, вот они так и поступили. Да? Просто брутально взяли и сказали, теперь адвокаты, вот вы там, участвуете в делах, связанных с государственной тайной, да? Вот мы вас на крючок берем, и в любой момент мы вас можем ограничить в праве на выезд. Кроме того, адвокаты, вот там позавчера президент издал указ, согласно которому адвокаты должны будут уведомлять, вот эти адвокаты, которые участвуют в делах, связанных с государственной тайной, и которым еще, например, ну, то есть вот он участвует, дал подписку, и ему сказали, вас могут ограничить в праве на выезде, но пока, вот, пока мы вас не ограничим. Но при этом вы должны всякий раз, когда вы намереваетесь уехать из страны, в командировку, в отпуск, я не знаю, еще куда-то, навестить тещу в Беларусь, или в Казахстан, вы обязаны уведомить ФСБ и службу внешней разведки, понимаете, уведомить...
То есть, это два адреса.
За 30 дней, да. Ну, президент здесь сказал так, да, туда, но через Минюст. На самом деле, три, получается, адреса, да. Все три будут знать, куда, значит, куда уезжает адвокат. Ну, вот президент, так сказать, определил такой порядок, сказал, что адвокаты за 30 дней, представляете, за 30 дней, господи, я отпуск у меня, знаете, как был, вот я последнее время в России дожил отпуск, это вот какое-то окошечко, которое ты там смотришь, о, слушай, у меня там заседаний нет, вот, начиная с послезавтра, и недельку не будет заседания. Все, это и есть твой отпуск. Уезжай, сразу же покупай билеты и куда-нибудь уезжай. Вот. Но теперь, вероятно, это отпуска совсем у адвокатов не будет, у таких. Либо будут просто отказываться от участия в таких делах. Ну, либо придется как бы пожертвовать своим правом и на отпуск, и вообще на выезд из страны. Ну, тоже печальный факт, да? Что-то мы сегодня все о печальном говорим.
Да, ну вообще получается так, что, скорее всего, это будет действовать. Следующим образом, человек, который видит в своем деле какой-то секретный элемент, он просто столкнется с тем, что адвокаты будут отказываться от него, и ему придется довольствоваться государственным защитником.
Да и государственный защитник, вы что думаете, будет как бы рад участвовать, что ли, в этом? Государственные защитники тоже как бы люди, да, ну, защитники по назначению, так называемые, да. Тут это целая проблема, родит это целую проблему, да, и не знаю, как будет реагировать на это адвокатское сообщество, которое, в общем, в последнее время представляет собой такой, в общем, скорее наблюдателя, чем активного какого-то участника всего этого действия. Наверное, просто смотрят на все на это как это, господи, цензурно-то сказать. Вот.
Удивляются, изумляются.
Изумляются, точно, да, вот. Но я понимаю, что когда идут репрессии в стране, вот законодательные, это вот все, законодательно принимаются такие репрессивные нормы, ну, ни одна корпорация не может здесь как бы быть таким островком стабильности, островком безопасности, да, который вот не будет объектом этих репрессий. Вот до адвокатуры добрались, и Теперь это так. Мало того, сейчас адвокатов собираются лишать статуса, если он более года не живет внутри России. Если он уехал, да, вот, там будут только уважительные причины, учится он или лечится. А если просто вот уехал и живешь за границей больше года, это является основанием, чтобы Минюст потребовал адвокатскую палату лишить такого адвоката статуса. Тоже, да, ну, репрессия в чистом виде направлена против тех адвокатов, которые уехали не от хорошей жизни, да, и совсем не в отпуск. Просто в целях безопасности своей, собственной, уехали и продолжают работать, помогая своим подзащитным дистанционно. И это очень власть не нравится. Вообще власть сейчас не нравится, такая бесконтрольная деятельность. Да? Но я как бы вижу, что все равно партизанщина, она только растет. Вот только растет сейчас, да, потому что попытки поставить под контроль все, ну, вот вызывают того, что люди уходят под пули. И да, выражают там свое несогласие. Так и будет. К сожалению, так и будет, потому что, ну, вот гуманитарный прогресс, его, конечно, можно стараться как-то так вот притормозить, знаете, но успеха большого тут на этом пути никто не получит.
Действительно, невеселые у нас сегодня темы. Все они как-то складываются в кирпичики в очередной стене. Я предлагаю подписываться и ставить лайки нашему каналу, потому что мы как раз стараемся быть окошком в этой стене. И еще один, наверное, последний на сегодня кирпичик, о котором тоже хотелось бы сказать. Ой, нет, подождите. А перед этим меня еще очень заинтересовали ваши слова о партизанщине. А можно какой-то пример вот того, что вы имеете в виду? Может быть, всего один, чтобы долго на этом не останавливаться? Но вот этот вот уход в подполье, это вы о чем?
Слушайте, ну, во-первых, раскрывать подполье я не буду, тем более публично. Да? Вот. Каждый действует в меру своих возможностей сейчас. Да? И ясно, что, ну, вот я представитель таких неформальных объединений, как команда 29, первый отдел. Мы продолжаем работать. И у нас есть, как бы, мы продолжаем работать из-за рубежа, но у нас есть инфраструктура внутри России. Да, и как бы ясно, что мы об этой инфраструктуре заботимся. И ясно, что эта инфраструктура помогает нам достигать какие-то положительные результаты. Мы помогаем людям, мы продолжаем защищать обвиняемых в этих по статье и госизмена, и шпионаж, и дел, которых сейчас стало просто очень много. Ну, не то, что это стало там какой-то народной статьей, это не тысячи дел, да, но я вам скажу, если вот там, например, до 2014 года это было 2-3 дела, то вот, например, в прошлом году вынесено 39 приговоров по статье «Государственная измена». В этом году будет еще больше, потому что в прошлом году было возбуждено около 100 дел о государственной измене. И поэтому, ну, дел становится больше, наша работа все востребованнее и востребованнее. И, конечно, будут и адвокаты, которые будут участвовать в этих делах, и мы будем помогать им и словом, и делом, как говорится.
Вот теперь все стало ясно, да, то есть чем больше людей, в частности из адвокатского сообщества, подвергаются репрессиям, тем больше из них задумываются о том, к чему вообще все это дело ведет, и начинают в том числе и помогать вот этой вот инфраструктуре, о которой вы говорите. О приговоре как раз по делу о госизмене, опять же, буквально 1-2 штриха, 77-летний ученый Анатолий Маслов получил 14 лет колонии, то есть для него это может стать пожизненным заключением, учитывая, что он уже в камере перенес сердечный приступ, ученый в области гиперзвука. Это как раз один из элементов, одно из тех дел, о которых вы говорите, дело о госизмене. И, как я понимаю, тут маховик только раскручивается.
Ну, вообще ученые это такая вот самая, наверное, большая категория, профессиональная категория обвиняемых по этой статье. И очень много ученых, именно которые работали по теме гиперзвука, а выросла это, как бы, вот эта грядка дел из обычного какого-то выступления президента, который сказал, что вот у нас гиперзвук, самый гиперзвучный звук, и самые наши передовые разработки, которые надо обязательно охранять, потому что все за ними охотятся. И сразу нашлись те, кто захотел их охранять. Да? А кто? Ну, чекисты должны охранять, разумеется. Да? Давай искать врагов. Да? И в качестве вот врагов, да, те, кто вот предателей, да, так называемых, выбрали те, кто работает с гиперзвуком. Ясно, что выбрали те, кто там во времена медведевской оттепели в своих институтах научных сотрудничали с какими-нибудь там международными структурами, да, с международными там, иностранными исследовательскими организациями. Делались какие-то на правительственном уровне согласованные проекты международные, да, то есть вот участвовали там несколько ученых из России, несколько ученых там, не знаю, из Франции, из Соединенных Штатов, из Великобритании, и вот они что-то как бы там делали, потому что тогда это было модно, да, тогда это был тренд, вот давайте как бы сближаться, Медведев там с Обамой встречался, Обама ему айфон подарил, Медведев, не знаю, самовар, наверное, Обаме вручил. Вот, и все очень развивалось так вот. Мир, дружба, жвачка. А сейчас все пересматривается, понимаете? И сейчас вот те самые международные проекты, да, это самая такая больная тема. Да, потому что из этих международных проектов вырастают уголовные дела по государственной измене. Берут просто, значит, вот международный проект, да? Ага, международный проект, вроде что-то про гиперзвук. Давайте сюда всех ученых, список ученых, которые участвовали. Да, что вы там делали? А куда вы отправляли информацию? Отправляли информацию своим иностранным. То есть проектную информацию отправляли своим иностранным коллегам. Давайте сюда экспертов. Мы этих экспертов, конечно, как бы зарядим. и скажем, что надо найти в этой информации государственную тайну, потому что, ну, как бы, вот первое лицо сказало, что у нас самые передовые разработки, поэтому их же надо охранять. Или что, или не надо охранять, или вы как бы вот не согласны с тем, кто там наверху что-то сказал. Конечно, эксперты будут согласны. И, конечно, они сейчас, тогда, может, они не нашли, а сейчас они найдут все, что захочет, все, что попросит следователь. И находятся такие эксперты, которые говорят, что да, в этом там переданных документах есть государственная тайна. Все, как бы, тогда, ну, вот все готово для того, чтобы взять того человека, который просто отправил это со своей служебной электронной почты, да, на адрес, электронный адрес там иностранной организации. Все, это вот как бы шаблон под возбуждение уголовного дела по статье 275. И никто не будет смотреть, что этот ученый, прежде чем отправить этот документ, ходил по всем инстанциям, собирал согласование, можно отправить, нельзя отправить. И ему тогда говорили, да, конечно, можно. Вот те заключения о том, что там есть специальные комиссии в каждом институте, комиссия, которая состоит, между прочим, из руководителей, в основном руководителей структурных подразделений, туда обязательно входит какой-нибудь особист из секретной части, да, который следит за сохранностью государственной, да, которые должны, вот эта комиссия должна посмотреть этот документ, изучить и сказать, что да, тут нету никакой государственной тайны. И в каждом таком деле такие документы есть. Комиссия решает, что нету никакой государственной тайны. А теперь эксперты говорят, что есть государственная тайна. То есть спустя там, я не знаю, 8 лет. Да? И получается, что крайним оказывается не члены комиссии, потому что, ну, как бы, ну, так шаблон закона такой, да, что наказать по этой статье можно того, кто отправил. Не того, кто там, как бы, там добро дал неправильно, а то вот кто отправил. А им оказывается обычно, ну, пожилой ученый. И поэтому вот просто это целая грядка дел. Я вам могу назвать несколько фамилий. Даже один ученый умер, его просто с больничной койки, значит, забрали, привезли в Лефортово из Новосибирска, такой Дмитрий Колкер. И он умер. Он умер прямо вот как бы, ну, на следующий день. Да? Вот как бы... Вот такие истории постоянно. У нас среди наших подзащитных очень много ученых, которые вот так вот несправедливо с именами именно вот в своей сфере, да, которых несправедливо осуждают по статье госизмены и дают, конечно, просто запредельные сроки.
Да, грустная картина на самом деле, и вдвойне грустная от того, что, как я понимаю, она будет шириться и развиваться. Давайте к международным делам перейдем. Здесь, конечно, самые заметные события недавнего времени – это требование Карим Хана, прокурора Международного уголовного суда, об аресте троих лидеров Хамас и двоих руководителей государства Израиль, в том числе премьера. Как вы считаете, насколько это требование обосновано и насколько вероятна действительно реальная выдача таких ордеров?
Тяжелый вопрос. Я как бы, опять-таки, для того, чтобы дать вам здесь какой-то юридический экспертный анализ и прийти к какому-то выводу, ну, надо изучить этот документ. Да? Я не знаком, не знаю. Вот как бы сам повод, да, ну, если вот повод, кстати, с Владимиром Путиным, да, и там омбудсменом, женщиной по делам детей, да, там все понятно, они сами как бы подставились, и как бы здесь все более-менее очевидно, то в случае с выдачей ордера в отношении израильского лидера, вот у меня сомнения есть насчет вообще как бы того, что вот на этой стадии сейчас можно вообще делать какие-то выводы, да, и принимать подобного рода решения. Но опять-таки, не буду, потому что не буду здесь фантазировать, потому что сам документ не изучал.
А я правильно понимаю, что вот это вот требование прокурора, это вовсе еще не ордер? То есть ордера-то нет?
Да, ордера нет, но вот я говорю, что есть требование, да, которое должно быть рассмотрено судом. Да, и, соответственно, суд должен как бы принять какое-то решение на этот счет. Но, опять-таки, я говорю, что вот мне кажется, что требование само по себе на данной стадии, может быть, даже и откажут в рассмотрении его.
Угу. Ну, в общем, всполошились пока, может быть, и рано, может быть, еще ничего не произойдет. Но вот это вот резонанс, который вокруг требования прокурора возник, уже появились голоса, что сам запрос как бы уравнивает ситуацию с Нетаньяху и ситуацию с Путиным. Вот вы видите здесь какой-то призрак знака равенства между этими ситуациями? Или сильно преувеличено это мнение?
Ну, ясно, что сейчас те, кто будет отстаивать позицию Владимира Путина, они получат какие-то дополнительные очки в случае, если все-таки такой ордер будет выдан. Просто политические очки, да, они будут говорить о том, что вот несостоятельный как бы получился орган этот Международный уголовный суд, и, соответственно, будет больше как бы сторонников той идеи, что вообще суд этот надо и ликвидировать, либо просто игнорировать. То есть, ну, вот как бы авторитета для суда это решение не принесет. Дополнительных каких-то очков вот в сторону увеличения авторитета. Поэтому ну, здесь, конечно, это по-любому это политическое будет решение, да, и посмотрим, как будет развиваться. Посмотрим.
Но оно уже не может быть не политическим, потому что со всех сторон политики высказались. И еще один важный момент, который тоже связан с делами внешнеполитическими, это задержание в Астане российского бывшего контрактника, не знаю, можно ли его бывшим, кстати, называть, потому что его обвиняют в дезертирстве, то есть в оставлении армии. Его задержали на территории Казахстана российские военные. И это похоже на прецеденты, которые ранее случались в Армении. И у меня поэтому к вам вопрос. Видите ли вы опасность расширения вот этого фронта задержаний российскими военными или, может, представителями спецслужб на другие страны? На Грузию, там, я не знаю, на Кыргызстан и так далее, и так далее.
Есть просто набор стран, которые действительно небезопасны с точки зрения нахождения там лиц, которые находятся либо в розыске, либо ну, которые представляют собой интерес, то есть вызывают интерес со стороны правоохранительных органов России. Это, конечно, там менее, там, ну, про Беларусь надо отметить, конечно, да, и Казахстан. Ну, Казахстан, Кыргызстан, вообще все страны СНГ – это небезопасное место для тех, кто хочет избежать встречи с российскими спецслужбами. Потому что там себя, в общем, российские спецслужбы чувствуют более-менее комфортно. Да? И где-то есть просто воинские части, да, как… и в Армении, и в Казахстане. И, соответственно, эти такие вот анклавчики, они тоже там работают специально обученные люди, которые ездят по всей стране и, соответственно, могут совершать какие-то акции, просто похищать людей и в этот анклавчик завозить, а потом оттуда самолетом доставлять там куда угодно. да, спецбортом, военный самолет, и встретят тебя в Шереметьево, тоже уже как бы тоже специально обученные люди, и будут предпримут все необходимые процессуальные меры для того, чтобы привлечь тебя к уголовной ответственности. Поэтому, ну, вот такие страны лучше пока не ездить. А если уж попал, то надо поскорее-поскорее уехать куда-то в более безопасную страну. Грузия, кстати, более-менее безопасна, несмотря на все то, что сейчас там происходит. И были там несколько инцидентов таких, но после разбирательств получилось так, что, в общем, здесь грузинские власти никак не участвуют, по крайней мере, в том, чтобы кого-то выдавать российским властям, либо содействовать тому, чтобы там гражданин, который там находится на территории Грузии, попал в руки к чекистам. Вот. Хотя, в общем, ситуация тоже может меняться. Я смотрю, как там развивается это, значит, событие вокруг закона об иностранных агентах, который так продавливается партией власти. Как бы теперь, правда, вот президент Грузии наложила вето, но, насколько я понимаю, это вето будет легко преодолено, поскольку в парламенте есть вот такая сила, которая как бы имеет достаточное количество голосов для того, чтобы преодолевать как раз любое вето президента. Вот. Но возвращаясь к теме, я говорю, что вот Казахстан небезопасная страна просто. Да? Ну, нельзя рассчитывать на то, что даже вот как бы что ты, если уехал в Казахстан, то все, ты там тебе ничего не угрожает. Нет, надо ехать дальше. Надо ехать дальше.
Да, но будем надеяться, что Грузия останется все-таки безопасной страной, несмотря на все ее внутриполитические перемены. Их вообще достаточно сложно их комментировать, к сожалению, из-за границы. Перед тем, как мы продолжим, я напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание этой программы, и те деньги, которые вам не жалко потратить на газету или журнал, вы можете отправить и теми способами, которые там в описании указаны, нам. Мы будем вам за это очень благодарны, потому что вы единственный источник нашего финансирования, и мы существуем, делаем наши программы только благодаря тому, что вы принимаете в этом участие. Огромное спасибо всем, кто нам уже помогает. Если еще не помогаете, зайдите, посмотрите, как нам можно помочь, и сделайте это. Ну, а если не получается деньгами, то лайк и подписка тоже нам очень сильно помогут. Движемся дальше. Еще на этой неделе состоялось, буквально вчера даже был назван месяц, когда Украина получит первый транш денег от доходов от замороженных в Европе российских активов. Вы видите вот в продвижении этого вопроса реализацию правовых механизмов или реализацию политической воли? Вот чего тут, на ваш взгляд, больше, права или политики?
Нету здесь никакого права уже. Все, как про право можно забыть, да, потому что право, вот оно формируется. Да, то есть сейчас принимаются специальные какие-то законы в Евросоюзе, которые позволяют отойти от общих каких-то таких вот норм, которые были раньше, да, и действовали раньше. Право собственности неприкосновенное и все такое. Вот как бы политика здесь стала доминировать и превалировать над правом. А что делать? Это война. На войне, как бы, когда звучат пушки, юстиция молчит. Поэтому будут отбирать. И режиму надо к этому готовиться. Режим, конечно, тоже что-нибудь придумает. Тоже начнут, потому что почему так медленно развивается этот процесс? Потому что все считают как бы активы, да? Ага, а у нас там в России вот такие активы и такие интересы, да? А у России вот здесь. Вот давайте вот там прикинем, 2×2=4 сложим. И пока что вот как бы идут эти подсчеты. Поэтому так медленно движется этот процесс. Потому что если бы можно было бы сказать так, у нас в России ничего нет, а у России здесь куча всяких активов замороженных у нас, давай-ка их используем. И этот вопрос бы тогда просто бы решен был росчерком пера. Вот. Но поскольку все, опять-таки, все очень связано, экономики очень переплетены, да, и у всех есть, как бы, многих стран есть интересы в России, да, и активы, которые тоже, как бы, интегрированы в экономику России. Поэтому вот все сидят и считают. Считают убытки, возможные убытки, возможные потери, которые придется понести. Но, опять-таки, когда рано или поздно посчитают, и тогда начнут отбирать. Отбирать начнут обязательно.
Будем следить за ситуацией, но вы тоже сказали очень важную вещь, что право формируется, и на основе тех решений, которые приняты сейчас, в дальнейшем все эти механизмы будут работать, что в том числе может стать и поводом задуматься для тех, кто будет там планировать тоже какие-то нападения на соседние страны, что же будет с моими-то активами. Еще один вопрос, наверное, последний, который мы успеем сегодня обсудить. На этой неделе вышло расследование по поводу нынешнего министра обороны Андрея Белоусова. Вы, центр досье, да, вы посмотрели этот материал, и, может быть, что-то привлекло там у вас внимание, где-то что-то заинтересовало, или просто, вот как лично мне показалось, да такой обычный серый чиновник, и ничего в нем особенного нет, даже не раскопали ничего.
Да, у меня такое же ощущение. Посмотрел это расследование, не накопали практически ничего. Ну, то есть, ну, как бы такой, ну, средней руки коррупционер. Да, ну, то есть, без размаха. Да, нету каких-то, ну, такой богобоязненный. Да. Ну, вот ничего как бы такого сверхъестественного, ни в чем сверхъестественном не замечен, да, никаких там шикарных яхт. Даже вот по сравнению там с замминистра обороны Ивановым, которого там вот просто, ну, просто, наверное, святой человек. Вероятно, у Путина действительно все плохо на фронте, и денег остается все меньше и меньше. Если он такого человека как бы ставит на роль министра обороны. Ну, как бы и вот коней, как говорится, на переправе не меняют, а тут взяли и поменяли коня на переправе. Да, и такого как бы коня, другана на всю жизнь, Шойгу, который как бы и в огонь, и в воду, и на рыбалку, и я не знаю, и куда еще они там, на охоту ездили в тайге. Поэтому вот, наверное, все так как бы плохо, что решился вот на такой шаг, который, в общем, поставив на должность министра обороны, человека гражданского, которому всякое в военное время ему нужен авторитет, да, среди как бы личного состава. Ну как это? Ну, то есть, а у него никакого авторитета нет. Это вообще, ну, такое рискованное назначение, которое может как бы, может, вот оно имеет и как бы и за, и против, да, и почему за перевесили здесь, вот не знаю. Мне кажется, что Путин просто сильно рискнул здесь, предприняв такую перестановку. Даже не перестановку, а такую постановку. Да? Потому что он реально Шойгу ведь снял. Потому что, ну, там должность секретаря Совбеза – это вообще ни о чем. Вот. Ясно, что своего другана, деда другого, да, поставил к себе поближе, то есть, чтобы вот он никуда не убежал. Вот. И чтобы сильно не обиделся, нашел ему какое-то местечко. Но то, что вот с Министерством обороны он так поступил, это, в общем, такой шаг, который может иметь негативные последствия. Хотя, в общем, позитив тоже понятен. Человек, который пришел делать экономику войны. Да? Ну, то есть, вот он как бы такой антикризисный менеджер, которого поставили на министерство, которое сейчас является бездонной бочкой. Туда вваливается огромное количество средств. И сказали, ну вот ты друг, ты хоть один из
нас. Нам надо будет продолжить этот разговор, когда какая-то новая информация появится, а сейчас у нас время истекло, к сожалению.
Окей.
Иван, большое спасибо вам за эту программу. Юрист Иван Павлов, «Особое мнение», канал «Ищем выход» и «Эхо». Я Марк Нуждин, прощаемся с вами, всего хорошего, до свидания.
Всего хорошего, до свидания.